Добрый день, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні мій суразмовця, політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. Добрий день, господар Олександр.
Вітаю.
У Мінську арештований былий кандидат на президента Андрій Дмитрів. Він один з лідерів позбавленої реєстрації громадської кампанії «Говори правду». На момент, коли ми записуємо цю розмову, відомо тільки, що він у турмі на Окрестіна. Часто кажуть про теперішню Білорусь, що питання арешту – це тільки питання часу. Чому це відбулося у цей час тепер?
З одного боку, ми, звісно, можемо тільки гадати, що сталося тригером, що конкретно могло торгануть цих силовиків, чи зверху вони ніякі загади тримали, як менавіто тепер узять цього чоловіка. І, на жаль, є така застерога, що це надовго, що справа не обмежується там банальними 15 сотнями. Практика показує, що коли ця система захоплює ніяку фігуру більш-менш серйозну, то це вже надовго, це як крокодил, який зі своєї пащі не випускає. Хоча хотілося б, звісно, вірити в інше, але така перспектива привідна. Але коли казати увогулі про логіку системи, то тут все закономерно, тому що йде тотальна зачистка громадсько-політичного обсягу у Білорусі. І у гэтым плані навіть політик опозиційний такого помірковного кшталту, а у Дмитрієва менавіта такая была репутация, ён ужо замінае, ён ужо раздражняе. Тому з гэтага гледзяшча, відаць, усё логічна. Стерильная будзе прастора.
Ну, я крыху дадам контексту для нашай аудыторыі, каб лепей разумець ролю палітыка Андрэя Дмітрыева падчас трох прэзідэнцкіх кампаній. Ён экс-старшыня грамадскай кампаніі «Гавары праўду», пра што я ўжо казала, яна была створана ў 2010 годзе, і першым лідарам кампаніі стаў паэт Владзімир Некляеў, кандыдат на прэзідэнта на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. На наступных прэзідэнцкіх выбарах «Гавары праўду» стала платформай для кандыдаткі Татьяны Караткевіч, а на выбарах 2020 году кандидатом у президенты стал сам Андрей Дмитриев. Вот лишь бы какие были дадены на всех этих трех кампаниях Центральной выборчей комиссии, ну, не варто разглядать серьезно. А вот иншее питание, те вы назвали бы Андрея Дмитриева эффективным политиком, яким мета накеравана, працуя на долготерминовую перспективу?
Ведаете, у белорусской речаисности увогуле про некую политику можно казать звельми, можно было и до 20-го года звельми великой натяжкой казать, а теперь увогуле, напевно, казать не выпадая, бо любая недозволенная владами политичная активность – это турма одразу, и люди боятся ворухнуться лишний раз. А до 20-го года так само не было ж сумленных выборов, фальшавалися голосы, оппозиция была загнанная в маргинальную нишу, тому про некую эффективность, про поспяховость оппозиционной политики увогуле казать по великим рахунку не выпадало и тады. Збольша опозиція варилася во власним соку. Що тичиться Дмитрієва, то він, як відомо, був у таких не вельми простих стосунках із опозиційним, назовем його так, мейнстримом. Його лічили ніяким згодником, там, опортуністом і так далі. Хоча ось гэта лінія, якою вела кампанія «Гавары праўду», і пазней, у 15-м годзі, ось і Караткевіч артыкулявала гэтая лозунги. И это все выглядало по-своему логичным, потому что был некий сподел на диалог с уладой, на то, что она здольная эволюционовать. Ну и соправды, чему, коли уже на то пошло, стал максимум 20-й год. Потому что было несколько годов отлиги, коли улада почала и так званую мягкую белорусизацию, в уголе трохи открутила гайки, и росли громадские инициативы. И все это было такой споживной глебой для тих речей, тих подіїв, які розгорнулися у 20-му годі. Тому у тих умовах, напевно, були ніякі надії чи ілюзії на те, що може бути певна трансформація режиму. Тепер, після 20-го года і друга відсечка, це 24 лютого літось, коли почалася агресія супроць України, це ось такі два моменти невертання, так би мовити. Режим уже відовочно не стане більш ніяким м'ят гнутким і здольним на трансформацію. Тому в сьогоднішніх умовах увогулі питання про такий ось шлях, який вибирав Дмитрієв, його непоплечники, він сьогодні не актуальний, м'яко кажучи.
Господар Александр, мы вернемся до размовы литерально праз некалькі секундов. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Для нас вельми важно, каб вы ставили лайки, каб вы коментовали, каб вы делились гэтым відео. Калі гэта безпечно, подписывались на наш канал «Свобода Премиум». Таким чином его зможе поглядеть як мага больш людей. Господар Александр, ну от все говорять про то, что теперішні арешты, суды можно разглядать в том ліку як помсту уладаў і уласна Александра Лукашенко за 2020 год, які дагэтуль не отпускае. Я хотела б спачатку нагадаць вельмі моцны выступ Андрэя Дзмітрыева падчас рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты ў ліпені 2020 году. Давайте паслухаем фрагмент.
В 2015 году на моём месте была Татьяна Короткевич, и она тогда сказала: «Лукашенко устал, ему пора уходить». Лукашенко остался, и мы потеряли 5 лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, поиском врагов среди своих граждан, хамством, безответственной политикой во время коронавируса. Во многих городах единственной возможностью прокормить семью стало необходимостью ехать за границу. Обещания выполняются как по 500 для своих долларов, для чужих в рубле, для народа в рублях. Поэтому так важны нам эти выборы. Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то стране нам некуда уходить. Нас пугают 90-ми, но сегодня белорусы массово уезжают из страны не из-за прошлого, а из-за страха перед будущим. Еще 5 лет, как сейчас, обернутся катастрофы поломанными судьбами людей.
Александр, скажите, за что помстить Андрею Дмитриеву?
Ведаете, тут я сумеваюся, что миновито на першем плане мотыву помсты. Так, Дмитриев, он не у той час пошел на выборы, потому что иншие вылучились фигуры, мы же ведаем, Тихановский, Бабарыка, Цапкала, потом жонка Тихановская, коллегу арештовали, и тогда еще на Светлане Тихановской сфокусовалось, громадство складало миновито на эту нечаканную фигуру, сподел на некие перемены. Дмитриеву треба отдать належное, зрозумел конъюнктуру моменту, тому он радикализовал свою риторику, але все одно, Широкавчий, он заставался у тени. Я не думаю, что у памяти Александра Лукашенко, его не той выступ так уже отбился, что вось вырашено было. Тем более, что коли б навод это так уже и закрануло, заело, грубо кажучи, то я думаю, что худшей бы пришли по Дмитриева. Тут, мне здається, іншие причины, іншие мотивы, и я не уверен, что миновито с самого верху пошел некий загад, некий сигнал. Найхучей, что это уже працуя логика репрессивного аппарата, який повинен показывать, что он недаремно есть хлеб, что он некий раскрывая новые змовы, неких новых прихованных, хитрых, замаскованных ворогов. И тому тут працуя вот эта логика протягу развития репрессий. Логика, как я уже сказал, за чистки громадско-політичного обсягу. Просто дійшов час, дійшли руки до Дмитрієва.
Ви сказали, Андрій Дмитрієв не в той час пішов на вибори. Ці, коли мог бути його час? Коли може бути його час?
Я думаю, что, ну, по-перше, уже пиловать пиловинне не мая сенсу. Ну, в 15-м годе, я ведаю, там были певные его меркования, чему он вылучил, ну, скажем так, он наперед выставил Короткевич. Там был шерох неких таких специфичных обставин, хоть завжди у Дмитриева были особистые амбиции, и он подумывал и в 15-м годе вылучаться. Вось. Інша речь, что тогда в 15-м годе шансов не было. Хотя де-факто, до речі, Короткевич тоді поводле соціології незалежної набрала значно більше, чим її написали, здається, більше за 20%. Так що запит на нейку альтернативну фігуру і, можливо, фігуру нерадикальну, фігуру конструктивну, він тоді був. І тут можна провести паралель з 20-м годом, коли раптом шаленую популярність, це ми міркували по таким фантастично поспіховим збору підписів, набив Віктор Бабарика, який так само не належав до такої класичної опозиції, не практикував радикальну риторику, там, скинем злочинний режим, демократизація, Європа і все таке. А він себе позиціонував як ефективний менеджер. І для ось таких помірковних білорусів, для маси електорату, це була привабна фігура. Не той, що з пугой ходить там і усім кайданками погрожає, а справді чоловік, який без різких рухів може зробити Білорусь за можной квітнеючей країни. Тому у певний час, ось, до 20-го года, скажем так, я думаю, такого кшталту риторика, такого кшталту, ну, умовно назовем, ідеологія, як прокламував Дмитриєв і компанія говорю правду, она имела певные шансы, и можно было некие отвоевывать электоральные позиции. Але я думаю, что теперь, и это не только в дочинении до Дмитриева, увогуле до любого политика у Беларуси, уже шансов на любую альтернативную деятельность, на прокламывание любых программ, которые будут отрозниваться от генеральной линии, таких шансов нема. И это фактично открытым текстом проговаривают улады. Вот теперь же обнарковываются законы новые про партии и про громадские объединения. И там Лукашенко это не одно, что проговорывал.
И Максим Господар Александр, что вот это как бы заява колись Дмитриева, что после того, как была позбавлена регистрация «Говори правду», что будет створена новая организация «Робим разом». Максима, некая эта активность, якая не афишевалась, але велась, она так само в некой ступени могла стать причиной арешту.
Так. Я вас продолжу свою думку. Глядите, у этих законопроектах и у промовах там Лукашенко и чиновников гучить открытым текстом, что теперь будут дозволены только те партии и громадские объединения, которые притримливаются линии Всебелорусского народного схода. Ну, что такое Всебелорусский сход? Это зрозумело. Это такие аналог съезда КПСС. Коротей, в духу генеральной линии. Кроку влево, кроку право, это уже злочинство глядишча теперешних уладов. Тому и навод вось гэтая осторожная активность и жадание створить некую структуру, может, не зусім такую подконтрольную, гэта уже на сёння табу, гэта уже заборона, гэта уже злочинство у вачох режиму.
Ну, в Беларуси застаются іншыя былыя кандидаты на президента. Ганна Канапаская, Сергей Шэрачэнь. Это абсолютно розныя фігуры. Яны з розными задачами ішлі на выборы. Як вы мяркуеце, ім варта непакоіцца, варта прымаць пэўныя захады толькі таму, што яны былі былымі кандидатамі, з'яўляюцца былымі кандидатамі на президента?
Ну, конечно, Вонкова это совсем разные фигуры, але с глядишь демократичной супольности, вот так, как их обмерковывали, перемывали им косточки, скажем, наупрост в социальных сетках, у пабликах неких, яны выглядали подобными фигурами, было распаўсюджено сярод оппозиционной публики меркование, что это такие спарринг-партнеры улады. Ну, так чи не, там навод были некие подозрения об супраце со спецслужбами. Натурально, что я не могу ни подтвердить, ни обвергнуть это. Але увогуле, коли отказывать на ваше пытание, я думаю, что в Беларуси сегодня никто не может почуваться у небеспецы. Поглядите, навод некие лояльные чиновники, они периодично трапляют под раздачу. Вот литерально учора там сегодня былого министра осудили на 7 годов. Идет процесс над Чижом, неколи это был наближенный до Лукашенко олигарх, то бок трапить у опалу, трапить у немилости, подпасти под гэтый пресс репрессия, это как двое чи два. И ниякая близость до тела, так бы мовить, от этого не гарантует, не застраховывает. Тем более, когда говорка идет про некие персоны, навод не державные, а с такой вот громадско-политичной сферы. Я думаю, что никто сегодня не может почуваться у небеспецы, навод те люди, которые, может, лечили, что яны покойки с режимом у неких трошки особливых стосунках, таких это не закране.
Репутация Андрея Дмитриева моцно потерпела после разгрома площади 2010 года в вынику вымушенного покаяльного видео, якое он был вымушен записать, бо были погрозы не только ему, але и ягоным близким. Теперь громадство збольшага разумея, чего варты гэтые видео, записанные у полоне. Ну вот я зараз теперь уявляю, в каком стане находится Андрей Дмитриев, какие спробы робятся зломать его, поуплывать на его. Ну, и правдоподобно, что улады могут змусить нечто сказать его на видео. Ти будет у людей іншее ставление, іншее разумение и того, что отбывается, и метода у режима. Ти будет отрозниваться 10-й и 2023 год в этом смысле.
То, что тычется особисто мяне, то я одразу разумел приблизно, что стоит за этим. Тогда еще не было такого выразу покаянным видео, але, саправды, тогда для многих Дмитриев с фингалом под воком, коли он нечто там казал вельми непереконавча, видовочно было, что он был в стрессе, что, мовляв, улады не такие кепские и не так уже себе дренда поводили в той ситуации. Мне было зрозумело больше, что за этим стоит. Так что я, например, николи не поделял это такого морального максимализму с боку тех людей, которые сами на своей шкуре такого не зведали. Той, кто прошел про жорны, то и уявляя, и он старается позбегать этого максимализма. Теперь, я думаю, конечно, после шерогу этих так званых покаянных видов, хоть это вырос сам по себе брыдкий, по-перше, многие не каются, по-другое, там монтаж, нарезка, по-третье, зрозумело, что когда тебе приставят электроды до певного места, так что за угодно скажешь, тому никакого покаяния тут нема, это здег, это катавание, и тут треба позбегать, навод, я користаючися выпадком хочу до коллегов, до журналистов звернуться, не треба навод этой терминологии, бо она принижает людей, яких и так им кнется режим принизить. Так вот, я хочу сказать про то, что люди, конечно, разумеют, что за всем этим стоит. Инша речь, что силовики теперь некий час тому, сдается, обвестили, что они уже так не будут потоковым методом ГТЭ продуковать видео. Я не уверен, что минавито в выпадку с Дмитрием нечто такое з'явится. Але коли з'явится, то ничего дивного не будет, бо всем зрозумело, мне сдается, на сегодня, якими методами этого домагаются силовики.
Арыш, политика Андрея Дмитриева, это сигнал кому? Сигнал до чего, до каких деяний? Усім з'їжджать, кто хотя бы нечто робил, кто інакш думал, як улада хоче. Ці там уже не досылают сигналов, и люди мусят сами основу робить.
Ну, мы трошки привыкли в таких пиаровских категориях мыслить, який кто кому сигнал. Часто мы додумываем. Я не думаю, что вот это там люди у погонах, и они думают про некие там пиаровские меркования. У них своя логика, как я уже сказал, это логика зачистки. И они разумеют, что это генеральная линия, что это идет с самого верху, потому что Лукашенко, как многие аналитики подкресливают, отримал могутную психологическую травму у 20-м годі, коли раней он еще там спробовал гулять у либерализацию, гулять с Заходом, вести некий политический торг. Теперь, может, у него и мелькают подобные думки, это особенная тема, не выпадково он и Олейника министром замежных справ призначил человека с досвидом именно на заходнем векторе. Але тут та ситуация, коли и рад был рай, да и грахи не пускают. Потому что, по-перше, он разумея, отчувая, скурой отчувая, он вельми чуйный политик, что нема уже, нема того, что раньше было, нема ранейшей электоральной подтримки, и тому только тримать гайки затиснутыми, только подтримливать этот градус репрессии и страху, иначе эта система может хутко пойти у разнос. И по-другое, это шаленая привязка до Кремля, який так само тикуя, и коли тут некая гульня, глядишь, Кремля почнется с Заходом, некие спробы гнилой либерализации, то я думаю, что хутко цикнуть и поставить на место белорусского начальника. Тому в этом плане, я думаю, что перспективы вельми привидные, и силовики это разумеют. Плюс у них своя логика отримать зорочки, показать, что яны не даремно призначены на этой посады, и, может, высшую посаду отримать. Тому, наиперш, и девось, это такая методичная, последовная и тотальная зачистка громадско-политичной просторы. Ну, и вось Дмитриев потрапил под эту косу. Я думаю, что наихудшие вось это меркование у силовиков и во всей улады, починаючи от Лукашенко.
Вот, коли поглядеть на историю президентских выборов, президентских кампаний в Беларуси, ну, практично все люди, як опозиційні політики, так і проуладні, які вилучалися, і навіть хто не був зареєстрований, не потім трапляли під певні репресії. Ну, от і це тичилося тим ліку вельми проуладних кандидатів. Былого директора МТЗ Лявонова, хоча посадили його не за вилучення кандидатом на вибори, але тим не менш. І засновальника Даньков клубу, і директора заводу Лядовня, всі вони пізніше пройшли про стурму. Ну, чи можна сказати, що арешт Андрія Дмитрієва – це таке послання всім потенційним кандидатам на будущих виборах, ну, коли ці вибори ввогулі будуть, що це вельми небезпечно, що не варто, що, в принципі, вже ця процедура не потрібна, вилучення кандидатів, там, збор підписів і все далі, що все це скінчиться тюрмою рано чи поздно.
Ну, ось ми згадали конкретних людей. Ведаєте, так, справді, там гэты моцныя гаспадарнікі, Калугін, наприклад, директор, былы директор завода лядоўняў, ці былы директор тракторного завода. Натуральна ж, яны не былі там нейкімі радикальнымі апозіцыянерамі, ці той самый Даньков, але гэта былі нестандартныя фігуры, гэта былі нейкія індывідуальнасці. Гэты режим не цярпіць ніякай індывідуальнасці, яму вінцікі патрэбны. Драбнейшыя гэта нейкія шараговые люди, рабочая скотина, грубо кажучи, и буйнейшие винтики, это вертикаль, это силовики, але все одно это повинны быть некие шрубки этой системы. А той самый был директор тракторного завода, и он 8 годов отсидел и не написал помиловку так званую, хотя ему, насколько я ведаю, пропоновывали. Это значит, у него есть некий стрижи, свой характер. Калугин, это был директор завода лядовню, он сошел потом у монахи, ну так само, бачите, человек свой особливый, человек с неким внутренним светом. Гэтая система, не здарма ж теперь вот ведется дискуссия, ці гэта яшчэ авторитарная, ці уже тоталитарная. Во всяким разе тренд, и он видовочный. Гэта тренд у бок тоталитарных практик, и у гэтым выпадку любая индивидуальность, карацей, сигнал, калі уже казать про сигналы, гэта не высовывайся. Бяры под козырок, шоукай абцасами, раби тое, что табе загадываюць. Ніякай ініцыятывы, нават у абмежаваных рамках. И гэта зноў же, калі вертацца да сітуацыі з Дмітрыевым, з ягонай рэпутацыяй памяркоўнага апазіцыянера. Як бачыце, сёння гэта таксама для рэжыма непрымальны варыянт.
Дзякую вялікі, спадар Александр, за ваш каментар.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Я, Ганна Соось, развітуюся з вами. Мы будзем вельмі ўдзячныя вам за лайкі, каментары і падпіску на наш канал «Свабода прэміум». Всяго найлепшага.
Забор аккуратно идет на первый.
С автоматом, блядь.
Да ну.
Серьезно?
С автоматом. Спасибо, ребята, спасибо. Мы с ними разберем.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Сказано, разработать, сделать лагерь, сделать лагерь. Лагерь на сумму на 40 дней. Для населения. Поставить горючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не спокойно.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист Радио Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Менск жыў у святочнай атмасферы. Лето, сонца, стяги, мора людей, усмешки. Отчуванне едности и близкой перемоги. А силовики на некий час зрабилися незауважными.
Ну, вообще, милиция устала работать каждый день.
Узгадывая Александр Азаров с Байполу.
Как я говорил, не было смены. Милиция была задействована вся. И, соответственно, в этом подавлении участвовал в основном ОМОН, различный спецназ, ну и ГУБОПИК по воле Карпенкова. Вот, они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, ну, проявляли таким образом свою агрессию.
Сапраўды, перажыўшы самы цяжкі тыдзень свайго панавання і заручыўшыся падтрымкай Москвы, Лукашенко заняў пазіцыйную абарону. Гэта не версія, гэта факт, які пацвярджае і злітая прамова тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрия Караева.
Первые 4 дня, когда группы атаки, которых уже знает даже президент, вместе с ОМОНом внутренними войсками спасли страну, перевели это уже такое более как бы затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность заниматься. уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти с охватом превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника. Вот так в Чечне.
Инструкция Караева силовикам простая.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Мы вас не наступаем. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Рэалізацыі гэтага пляну не давялося доўга чакаць. Пачаліся арышты, затрыманні, уцёкі з краіны. Увесь міліцэйскі апарат быў накіраваны менавіта на палітычныя рэпрэсіі, якія адсунулі ў бок нават крымінал і іншыя злачынствы ў краіне.
В этом году результаты работы именно по, будем, ну, на работу тоже, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учету инвестиционной дисциплины не должно быть никому претензий, ни тому участковому, потому что мы заняты раз.
У размове удельничают Александр Бурсуков, який до 29 кастрычника 2020 года займал посаду наместника министра внутренних справов, а теперь является помощником Лукашенки. И Виталь Козлов, первый наместник начальника управления внутренних справов Мен облвыканкама. Аудиозапись, зробленный 7 вересня 2020 года.
Второе, вот за убийство, за там какие-то тяжкие семейные бытовые, за дорожные, все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, а это все, все как положено. Я министру сказал, потому что мы с ночью будем подводить по убийствам тяжким телесным, бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, но сейчас поэтому мы не подводим. Итоги в этом году по вот этим направлениям. Понял. Работаем только по общественно-политическим. Все вкратце, там, для себя можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая.
Я понял.
Все внимание должно быть сосредоточено именно вот на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены.
Силовикам гарантовали недотыкальность.
Если кто-то вдруг приедет, начнет проверять наших, да, вот и кто-то окрут, сразу звонок мне.
Я понял.
Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто-то мамоновца какого-то допросит, что с этого, как его, я имею в виду, со следственной комиссии не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам.
Это очень понятно.
Да, там реакция будет моментальная. Как по гоме выглянули, так еще дело возбуждать, все, вопросов никаких нет.
Понятно.
Кто там попытается там как бы так каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все усилия на общественно-политические мероприятия. Все, работайте вот как в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я уже так я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте, вот и бытовые, все это, чтобы оно было и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть.
Пачалі адрасна вылаўліваць пратэстоўцаў і запалохваць. Не цураліся нават самых цынічных метадаў, такіх як пагрозы пазбавіць бацькоўскіх правоў. Гэта фрагмент размовы Віталя Казлова з Раманам Мельнікам, які да траўня 21 года займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення правапарадку і прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў. Аудиозапис зроблены 10 вересня 2020 года.
Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. Значит, вот то, о чем мы говорили про с детьми, значит, вот дословно, я себе записал. Женщин с детьми идентифицировать, большая просьба. Материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей. Зная, что их действия не законны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное.
Але была ўсё ж категория белорусов, якую нават силовики боялись чапать.
Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что тут как бы с кондачка не пойдешь, блядь. По голове не надаешь, а...
Силы, средства есть, но не хотелось бы...
Не хотелось бы, да.
И это зразумело. Бо яшчэ некалькі дзён рабочыя заставаліся рухавіком і надзеяй пратэсту. Вось прыклад з аднаго гарадзенскага прадпрыемства, дзе кіраўніцтва, пахіліўшы галовы, слухала прэтэнзіі рабочага да Лукашэнкі, якога ён назваў былым прэзідэнтам.
Он не можа разабрацца і не можа звязаць нармальна абраціцца к сваім людзям. Везде угрозы. Скажыце, пожалуйста, вот здесь, што стаяць, это уголовнікі? Это уголовники. Это люди, которые не работают. Это наркоманы. Это пьяницы. Это рабочий народ. У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что? Всему городу заплатили? Да заплатите по 10 копеек, какую сумму вывалится это. Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не НАТО, не нужно ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным частным руководством. По главе такой же самый должен президент быть частный, как и мы.
Але ситуация начала меняться, коли Путин и Лукашенко упершиню после выборов поговорили по телефоне, и коли керавник Кремля выказал своему менскому сябру свою непохисную подтримку. Менавіта после гэтага почали затухать спробы страйков рабочих, а Лукашенко набрал упевненности, что его так легко не скинуть. Подчас наступного массового шествия протесту 23 жнивня ён облетел паўсталы супраць яго город на вертолете, после того, как люди уже разышліся. Высадился каля палаца незалежности, які нагадывал обложенную крепость. Официйные медии пошырали видеокадры Лукашенко с сыном Миколаем у камуфляжа с автоматами у руках. Гэта быў знак пратэстоўцам і ўсяму свету, што ён не збіраецца аддаваць уладу. Путін паабяцаў пры патрэбе даслаць на дапамогу аддзелы расійскай нацыянальнай гвардыі. Рэжым распачаў контрнаступ супраць народнага руху. У наступным фрагменце прагучыць слова, якое мы выбралі для назвы нашага падкасту.
Внимание, забор, аккуратно идёт на первый.
С автоматом, блядь.
Да ну.
Серьёзно?
Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. В долгу не останемся. Спасибо. Ваша жизнь не хорошая страница. Вы ее будете все вспоминать. Спасибо. Но не расслабляйтесь.
Вооружил на все это сына, блядь. На зубов. На пистолет, автомат, ебаную мать. Просто.
Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Вы красавцы. Спасибо. Спасибо.
Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался.
Светлана Алексеевич.
Он же там говорил, что там американцы смотрели с космоса на него, да? Ну как это чушь там это нес? Я думаю, что он страшно испугался. И в то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он и за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что о них история напишет. Что это было потерянное время, то есть, что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они.
Силовики отчували себе абсолютно беспокарано. У жодзяні міліціянт удары ў твар жанчыну, якая хотела знять паводзіны силовиков на телефон. За гэта начальство вырашыла яго похвалить. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Па этому жодзенскому нашаму случаю разбіраліся там, дзе...
Я мне ў Косін вчора голову Віталі задурыў.
У гэтым эпізодзе размаўляюць Віталь Казлоў і памочнік Лукашэнкі, былы міліцыянт Ігар Яўсеяў, які ў 2010 годзе асабіста збіваў журналістаў на плошчы пасля выбараў прэзідэнта.
А чё разбірацца? Нехер было ездзі ў лісо с этой, то на аднаму пакажы лицо, то второму. Он паказаў. Ні ў коім случае то хлопца нельзя наказваць.
Так я сам сім вчера разгаваривал, уже людзі говорят, ну наконец-то хоць хто-то срэагіраў.
Ну правильно сделал. А хто это, Віталь? Хто?
Это участковы, мой старший участковый. Барановский.
Как его фамилия, Виталий?
Барановский Николай.
Ну, молодец, блядь.
Он бывший боксер и...
Ну, я так и понял. Так красиво.
Хорошо,
как его Барановский Николай?
Барановский Николай.
отчество сейчас.
Да, дай телефон, я ему позвоню, чтобы...
Телефон я сейчас должен уточнить.
Виталик, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. И, если надо, я вмешаюсь. Правильно сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь.
Но в основном издевались и били те, у которых садистские наклонности.
Говорит Александр Азаров, Байпол.
Не все били, даже не все ОМОНовцы били, не все солдаты внутренние войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях, им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. Да? Им дали квартиру, зарплата нормальная и все. И он выполняет любой приказ. Я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с такой же злостью и остервенением. Вообще без разницы, кого бить.
Некоторым не было все ровно.
Я думаю, что уволилось максимум до 1000 человек. Но увольнения продолжаются и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходят по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились там через полгода, через год, через там полтора, и продолжают увольняться. Ждут вот этого срока, и все, пишут рапорт, и до свидания.
Вага силовиков и у так полицейской державе узмотнилася еще более. Яны стали беспокаранной кастой, якой дозволено абсолютно все. Роль уголовной репрессивной одинки узяв на себе Губазик, Головное управление по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией. А его былый керовник Николай Карпянков был призначен наместником министра внутренних справ.
Президент говорил, что если прет на тебя, применение оружия получается вот нелетальное, вот, по ногам, живот, по яйцам, чтобы понял, что он творил и что он делал. Когда придет в сознание, либо покалечить, либо изувить, либо убить, применять оружие прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, отвечают. Не будут у него половины головного мозга, ну и туда ему никакого. Президент сказал еще, в декабре месяце, со всеми вот этими вот моментами, которые на улице есть, ангажировал. Разобраться жестко. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, не для военных, не для информированных, а лагерь для особо сверхопытных, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не спокойно.
За 2 года яны перетворили у таки концлягер всю Беларусь.
И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность.
Говорит Олег Алкаев, былый начальник Володарки.
Не приняли радикальных мер, ну и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, ну, они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма и почему его и не будет. Вот колонию возьмем, там 2000 примерно человек, средняя колония. Но когда я работал в Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с неполными магазинами даже, патрона. Казалось бы, это масса, да, может снести любой забор. Но возьмите там 1000, даже человек 200, вот в одну точку навалятся. Они повалят просто. Но первые 10-15 погибнут. И вот таких первых 10-15 в колонии не находилось. Все мечтали о свободе, но когда вопрос, это кто же пойдет? Так и в этом случае. Можно было повернуть толпу там на резиденцию президента, на МВД, на КГБ, на какую-то войсковую часть. И первые погибнут. Вот, первые погибнут. И это тоже все понимают. Подставлять гражданских лиц, там женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту первую пятерку, десятку, мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие. По ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил? Если переходит на сторону народа организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, прочее. Да, там в пределах батальона что-то можно решить уже.
Еще несколько месяцев проходили массовые недельные марши, а реальная махчимость перемоги была уже страчена. С каждым тыднем почне расти уровень гвалту и репрессий. Светлана Алексеевич.
Во-первых, начнем с того, что никто из нас не ожидал, что на улице выйдет до 500 000 человек. Это было неожиданно, к этому никто не был готов. Ни старую оппозицию я не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот когда был самый большой митинг, тогда, когда к сцене шли, и Маша Колесенко говорила, только не надо, потому что мы все боялись крови. Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, но мне рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться, и говорил, не уходите. Вот. И я так поняла, когда мне это рассказали, что он помнил 91-й год. Вот бегали по площадям, кричали «Свобода, свобода!», да? А потом разошлись по домам. Как будто свобода, а вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то. А надо было, видно, делать то, что делали украинцы. Вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены. Это было очень красиво. Это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которая сняли кроссовки и стояли на этом, да? Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд «Беларусь, куда не приедешь». Тогда вот, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век. Люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот чем мы оказались. Чем сложность.
Поводле Алексеевич, белорусы отчули себе нацией.
Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг... Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думала, что в нашем городе так много красивых женщин. Эти белые платья, это все... Это было... Это было очень красиво. И ты понимаешь, что ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить. Но ты их не видел до этого, их не было как бы. И вдруг они обнаружились.
Говорит Светлана Тихановская.
Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа, если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу... Вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было, каждый сам принимал решение, казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц, не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе в совокупности не дало нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило, но радует то, что люди не остановились. Радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так, но мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение, режим тоже.
У паспяховых мирных революцыях одним из вырашальных факторов бывает переход силовиков на бок народу. У Беларуси этого не отбылося. Улада засталася на месцы, и силовики надалей засталися ее головной опорой. Те, кто звольнился, опынулися або у турме, або за мяжой, як был и следший Остапович.
Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас, процент таких ярых «я батик» точно вырос там. Это 100%. Плюс пропаганда все равно, если каждый день в течение года-двух слушаешь, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с Россией нас порвать, поработить и все остальное, я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть – это молчаливые обыватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем, нету.
Повод для Остаповича – звыклое житё для силовика, лепшее за непевные перемены.
Пусть лучше будет так вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который выстраивался там в течение 20 лет. Это то, что его запугивает лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. У нас каждый, там, я не думаю, примерно третий понимает, что если сегодня его уволят, через месяц ему уже коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% это на еду. И все остальное там на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки, и тебе надо их купить. Ну, я даже с едоком так жил. Потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала. Половина зарплаты у меня съедала дорога, коммунальные услуги и питание. И там процентов 40-30 остается на себя.
Силовики больше не оборонялися. Яны наступали и помстили. И не только силовики. Зливы дают уявление про то, что у нападах на людей, которые протестовали у дворах, удельничали и люди с ближайшего оточения Лукашенки. Ягоная прессовая секретарка Наталья Эйсмант и начальник Менского АМАПу Дмитрий Балаба.
А я сегодня, знаете, где видел еще ленточки? На Грушевке проезжал. Вот как ГАИ ехать, там вот новые дома. Которая...
Поняла. Ну, вот. Дмитрий, ленточки – это же вторично. Нам нужны головы.
Я знаю, что нам нужно, да? Однозначно.
Ну, понятно, мегаполис – это наша постоянная точка, там, где мы с вами возле ОМА встречались. Ну, еще, я не знаю, может быть, какой-то Каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова. Только пораньше. Посмотреть, что там они
посмотрели. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов.
Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту.
Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня охота у вас будет удачной.
Минуло 2 года. Полевание протягивается.
У подкасті використані записи телефонних розмовів у міліцейського начальства, які робили спецслужби Білорусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмитрий Гурневич, Ганна Соус, Сергей Шупа, Зміфер Волошкін, консультант Глен Кейтс.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сталые слухачы ведають, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямецчыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме і ж «Юпітер-4», якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі «Фейсбук» не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». Facebook.
Таким чином казаць трэба написав у Фейсбуку. Сетка, якой я особисто отдаю перавагу з причини яе компактності
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць за дужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты: брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус «Бераг» той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «Літус», а трубы, на якіх яны гралі – «туба» і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца» – «туба». А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце Радыё Свабода і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў карчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыльцік мець ваўчыны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцюк Нічоў.